Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона ведущей программы Евгений Киселев. Сегодня первая из передач на букву «Н», и у нас в ней сразу три героя. Мы пытаемся нарисовать тройной портрет императора Николая II и двух его близких родственников. Великого князя Николая Николаевича, который в Первую мировую войну был, во всех случаях, в начале Первой мировой войны, был главнокомандующим русской армии, и его троюродного брата, великого князя Николая Михайловича, который был прежде всего выдающимся русским историком, просветителем, организатором выставок. Мы ни слова не сказали вот об этой знаменитой выставке «Русские портреты», которая усилиями Николая Михайловича была создана и осталась в виде издания потрясающего, сопровожденного не только иллюстрациями, но и подробнейшими биографиями, причем иногда к одному портрету несколько биографий.
Ну, обо всем-то ведь не скажешь, понимаете?
Да.
Это сложный и трудный вопрос. Кстати, в императорской семье к Николаю Михайловичу относились с какой-то иронией.
Почему?
Ну вот, видимо, занимался-то он делом, ну, чем нужно
несерьезным.
Было? Несерьезным, да, нужно было в семье, ну, служить, быть военным, в крайнем случае, флотским офицером, ну, в общем, какая-то служба. А тут вот такой, как бы, необычный человек, историк. И кличка у него, прозвище у него было очень такое необычное, его звали Бимбо. Вот долго-долго я не мог узнать, что же такое Бимбо, почему Бимбо?
Откуда взялось?
Откуда взялось? И историк Диляра Исмаил-Заде просветила меня, выяснив, что Бимбо – это герой известной сказки о слоненке Бимбо. Значит, вот вы сказали «стройный», а уже в начале века Николай Михайлович был довольно грузным, с брюшком, судя по фотографиям. И вот это вот Бимбо, такой слоненок. Но все равно что-то такое теплое, да, близкое, но не очень серьезное.
А вот если говорить о воспоминаниях и о внешности наших героев, то я позволю себе процитировать маленький кусочек из жизни Арсеньева Бунина, где Бунин описывает свою случайную первую в жизни встречу с великим князем Николаем Николаевичем, другим героем нашей сегодняшней программы. В самом начале его совершенно справедливо мой гость Сергей Владимирович Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации, сказал, что когда смотришь уцелевшие редкие кадры хроники, запечатлевшие царскую семью, сразу видно Николая Николаевича, потому что он выделялся ростом, он был выше всех из Романовых. Так вот, что пишет Бунин? А Бунин встретил Николая Николаевича в Орле, через который проходил траурный поезд. Очевидно, речь идет о поезде, который вез останки императора Александра III из Крыма, когда он умер там в 1894 году. Так вот, Иван Алексеевич Бунин, цитата из «Жизни Арсеньева». «Из мягкой, точно остановившегося поезда быстро появился и шагнул на красное сукно, заранее разосланное на платформе, молодой ярко-русый гигант-гусар в красном доломане с прямыми и резкими чертами лица, с тонкими, энергичными, как бы несколько презрительно изогнутыми ноздрями, с чуть-чуть выдвинутым подбородком, совершенно поразивший меня своей нечеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордо и легко откинутый назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и крепко, красиво вьющейся рыжей острой бородкой. Мог ли я думать в тот жаркий весенний день, как и где увижу я его еще один раз?» И дальше Бунин пишет о том, как в Антибе, это уже конец 20-х годов, он приходит проститься с великим князем, который лежит у себя в доме на Кап-д'Антиб. И вот этот вот огромный гроб-саркофаг и голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески простая и простонародная, лежит он вытянутый во весь свой необыкновенный рост до половины покрытый трехцветным знаменем, поседевшие волосы мягкие, слабы, лоб далеко обнажен, голова кажется теперь велика, так детски худы и узки стали его плечи, лежит в старой, совсем простой, рыжесерой черкеске, лишенной всяких украшений, только георгиевский крест на груди с широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинные и плоские, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью и тем, что одна из них с грозной крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Николай Николаевич был одним из признанных лидеров русской эмиграции. И с его смертью, в общем, в каком-то смысле, не знаю, согласитесь вы со мной, вот русская эмиграция потеряла знамя, потеряла лидера.
Ну, вы знаете, во-первых, только часть русской эмиграции. Нельзя сводить русскую эмиграцию только к монархистам, только к монархически настроенным, да?
Я сейчас говорю именно о монархически настроенной части эмиграции.
Безусловно, конечно, он пользовался огромной популярностью. Фигура была, может быть, не столько незаурядная, сколько вот из этих слов Бунина, которые он описывает, вот просто как живой встает Николай Николаевич. Но вы видите, что о каких-то интеллектуальных качествах великого князя в словах Бунина нет ничего, даже намека. Царственный облик, орлиный разлет бровей, выгнутые чувственно ноздри и все такое. Но не могу сказать, что это был самый выдающийся из Романовых. Но судьба так устроила, что он был военный, пользовался очень большой популярностью в армии. То, что Николай сместил в сентябре 15 года великого князя Николая Николаевича, императора Николая, и сам занял его место, было, конечно, колоссальной политической ошибкой Николая II. Да, безусловно.
То, что Николай II не справился с командованием армии, это, наверное, не требует особых доказательств. Но был ли Николай Николаевич достаточно подготовлен к тому, чтобы выполнять обязанности Верховного?
Я думаю, что не вина, а беда Николая Николаевича была в том, что под его как бы предводительством русская армия терпела поражение. Россия не была готова к войне. Вот я иногда, знаете, жалею, что какие-то документы, которые вот были просто у меня в руках, но в 90-е годы на Сотбис, но тогда не было просто денег, чтобы их купить. Например, письмо упоминавшегося нами уже великого князя Николая Михайловича, который писал, что вот России бы еще 2-3 года, и Россия была бы более подготовлена к войне с Германией. Письмо 12-го года, или, может быть, от 13-го, я сейчас не помню точно. В воздухе уже пахло войной. Все понимали, что мировые державы не разойдутся миром. Слишком остро противоречия, которые сложились между ними. Слишком большие амбиции у немецкого императора Вильгельма и... Ну, в общем, сложная ситуация. Вот Николай Михайлович писал, что вот программы, которые заложены, программы подготовки артиллерии, выпуска военной продукции, нам бы еще года два, мы бы были бы готовы к этой войне. Он не сомневался, что эта война будет. К сожалению, были проданы эти документы. И даже,
кому достались? Не помните?
А вот, знаете, есть же принцип у Сотбис. Они никогда не раскрывают имя владельца, который приобрел эти документы, если он этого не хочет. И как я не упрашивал Джонни Стюарта, тогдашнего директора русского отдела Сотбис, чтобы он все-таки как-то свел нас, поскольку позже уже там в конце 90-х, начале 2000-х годов деньги-то появились, но ответ был, что нет, неизвестно, мы не знаем, мы не можем и так далее. Поэтому, возвращаясь к Николаю Николаевичу, он был действительно подготовлен к этому посту. Может быть, он не был великим стратегом или таким, что ли, выдающимся полководцем, но Николай-то был еще хуже.
Ну,
понимаете?
многое зависело от того, кто был рядом с Николаем Николаевичем. Начальником штаба ставки был генерал Янушкевич, которого многие современники оценивали не очень высоко.
Все так, я не специалист по военной истории. Знаю только одно, что удалив Николая Николаевича на Кавказ, это была действительно политическая ошибка. Во-первых, Николай настроил против себя часть армии, которая, я еще раз подчеркиваю, очень сильно поддерживала Николая Николаевича. И, во-вторых, все удачи и неудачи русской армии, а неудач-то было гораздо больше, напрямую связал своим именем. Ну и уж о чем я не устаю говорить, но как мог, да, император жить месяцами в ставке, во время войны покинуть столицу, да? Как это? Это централизованное государство. Управление империей идет из ее сердца, из Петрограда, да? А его нету месяцами. И это было одним из многих условий, которые подготовила вот эту вот революционную неурядицу, которая постигла Россию с начала 17-го года.
Я напомню, мы сегодня говорим о императоре Николае II и двух его братьях, троюродном Николае Николаевиче, великом князе и главнокомандующем русской армии в начальный период Первой мировой войны, и историке Николае Михайловиче. У всех у них разная судьба, но эти судьбы именно вот в конце правления Николая II оказались тесно переплетены друг с другом. Вот скажите, я обращаюсь к моему сегодняшнему гостю, напомню, что сегодня со мной в студии директор Российского государственного архива Сергей Мироненко. Сергей Владимирович, мне приходилось читать, что будто бы в ту пору ходили по рукам открытки самодельные, на которых был портрет великого князя Николая Николаевича и подпись его императорское величество, государь-император Николай III. Соответствует это действительности или это легенда?
Я таких открыток не видел.
У вас в архиве нет, во всяком случае.
Во всяком случае, может, и есть. Да мы не знаем, потому что вы знаете...
Вот оно как.
Ну, а как вы думаете, неужели вы можете себе представить, что все документы архива по 10 раз уже, значит, взяты в руки, отсмотрены, введены в научный оборот? Если бы это было так, то не надо было бы работать в архивах, да? Угу. Конечно, есть огромное количество фондов, материалов, которые недостаточно введены не только в общественный, но и в научный оборот. Значит, вполне может быть, что такие открытки и были. Это, с одной стороны, свидетельство популярности Николая Николаевича. Да, и это могло бы быть, это, конечно, нужно еще как-то аргументировать и изучать, но мне кажется, если это так, то это, конечно, могло бы быть каким-то произведением тех сил, которые действительно думали о том, что Николая II надо сменять. И мы уже с вами говорили, что... Был этот великокняжеский заговор. Другое дело, что это не был заговор, знаете, вот с программными документами. Это были разговоры внутри императорской семьи. Ведь, ну, что таить секреты, да? Николай был человек слабый, оказавшийся в роковой час для России, да, на вершине власти, не способный решать эти проблемы, которые нужно было
решать. Очень молодой, ведь все-таки Александр III, мы часто об этом забываем, умер по нынешним понятиям совсем молодым человеком, ему не было 50. А его сын, наследник, вступил на престол, когда ему было 26. Ну, мальчишкой по нынешним представлениям.
Он вступил на престол, но все-таки он царствовал практически четверть века.
23 года.
Четверть века. За это время можно было и набраться опыта. И, значит, но что делать? Человек есть человек. Выше головы он прыгнуть не может. Недостаток воли, да? Это все отмечали.
При том, что он был хорошим, добрым отцом, семьянином,
да, ради Бога, ради
интеллигентным,
Бога.
Образованным человеком. Его, кстати, кто-то из современников писал, что вот в некотором смысле был по своему образу жизни, по своим привычкам, совсем не придворным аристократом.
Ну, во-первых, он, конечно, был аристократ. Это уж тут не надо. То, что он любил, значит, гречневую кашу и щи, да, это вовсе не решало его, значит, аристократических манер, то есть критического.
Нет, он не любил балы, он не любил вот эту парадную, помпезную часть.
Это и да, и нет, потому что он любил военные парады, он любил военную службу, он понимал, что неотъемлемой частью имиджа русской империи является блестящий двор. Другое дело, что Александра Фёдоровна, которую, его жена, императрица Александра Фёдоровна, которую он безумно любил, действительно была очень застенчивой женщиной. У них родился сын, который был неизлечимо болен. Серия покушений, которые прошли в начале 20 века на крупнейших политических деятелей и завершились убийством его родного дяди, великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, заставили царскую семью сначала уединиться в царском селе. Они редко появлялись в столице, да, редко жили в Зимнем дворце. Ну, в общем, тут масса всего. Но то, что Николай не был аристократом, это я с этим просто не могу согласиться.
Да, ну вот, кстати, к вопросу о том, о чем мы только что говорили, есть в записках Николая Михайловича, уже в наши дни опубликованных, такое небольшое эссе, которое заглавлено, написанное на французском, «Как все они предали его». И он пишет: «Никогда никакой интимности ни с кем не было, и даже была определенная позиция против идеи создания кружка преданных и приближенных лиц». Это он пишет о Николае. «После 23 лет царствования Николай II не оставил ни одного друга, ни среди своих родных, ни в высшем обществе, ни в среде приближенных. Императрица Александра, по крайней мере, имела двух друзей. Вырубову, рожденную Танееву, оставившую печальную память по своей роли в дружбе с Григорием Распутиным, и свою лектрису мадемуазель Шнейдер. А у Николая не было, как утверждает Николай Михайлович, близких друзей». Ну, это, не, может быть, преувеличение. Это... Когда они были молоды, они дружили с братом Николая, очень близки были с Александром Михайловичем.
Конечно, потом были флигель-адъютанты, Воронцов. Понимаете, это вот...
Нет, про флигель-адъютантов Николай Михайлович пишет, что все предали, бросили, отвернулись, убежали.
Друзья...
Как раз и Шереметьево вспоминает,
то, что дружили, то, что дружили, конечно, дружили. И он дружил с будущим английским королем, двоюродным братом Джорджи Эдуарда.
Тоже ведь не помог Джорджи.
Не путайте дружить и помогать. Да? Это немножко разные вещи. Вы понимаете, вот мое ощущение от Николая, да, вот бывает человек мясо, знаете, заморозит, да? Вот когда оно свежее, когда оно парное, оно такое, да, жизненное все. А вот когда его разморозят, оно уже какое-то вот такое отмороженное, да. Вот, может быть, не очень такой вкусный пример, но на меня Николай производил всегда впечатление вот такого отмороженного. Он, безусловно, достойный человек. Но не ему надо было царствовать в это сложное время для России. Он, вы сами правильно сказали, он сам не хотел царствовать. Конечно, 24 года, что значит 26, да, вступил на престол. Он был человек, который любил физические упражнения, любил... в полной амуниции, значит, сделать такой марш-бросок.
В полной солдатской амуниции.
Полной солдатской
проверял
амуниции.
Лично. Тоже не царское, да? Дело, между прочим, ну, в некотором смысле.
Почему не царское дело? А Петр I мог быть плотником Михайловым, да? Но если бы это была фигура масштаба Петра I, фигура-то была не та. И любил пошалить, никогда не забуду. Александр Михайлович описывает, как они, значит, с Никой сидели на диване, еще молодые, и вот что, так сказать, делать, пихались ногами. Ну, понимаете, он уже вроде бы почти император, а вот попихаться ногами уже хорошо. Можно его за это осуждать? Да нет. Можно только его жалеть. Жалеть, что у него оказалась очень властная жена, что отношения между женой и матерью не сложились, и Николай вынужден был каким-то образом лавировать, да, две достаточно властные женщины, которые претендовали на него.
И трагический конец.
Что делать? Трагический конец.
Кстати, и конец Николая Михайловича был трагическим. Николай Николаевич, как мы уже сказали, умер в эмиграции в 1929 году в своем доме в Антибе. Этот дом, кстати, до сих пор цел. Я там как-то был, вот лично смотрел на этот дом, но, правда, он уже как бы поделен, и там это теперь многоквартирный дом, бывший такой роскошный особняк с красивой аллеей, его видно, кстати, на фотографиях с тех самых похорон, но там уже живет много-много разных семей. А Николай Михайлович погиб
в Петропавловской крепости в начале 19-го года.
В январе 19-го года. За него просили, кстати, Горький.
Ну, это старая...
Это легенда? Знаете, или она...
Понимаете, ну, как сказать, легенда или не легенда? Вот легенда в том, что все время опаздывали. Понимаете, вот, значит, злой Зиновьев, да, хотел расстрелять, значит, великого князя Николая Михайловича, Павла Александровича. Добрый Ленин хотел по просьбе Горького его спасти, но вот не дозвонился. Знаете, у нас тоже ведь бывают такие...
А кто сказал, революции не нужны историки? Разве не добрый Ленин? Это апокриф, конечно.
Это все, знаете, такие фразы, которые надо подвергать, в общем, действительно такому сомнению. Ленин много что говорил, да, но, например, о том, что что, значит, вот история сенатора Таганцева. Помните, Гумилев, расстрел Гумилева, белогвардейская организация, значит, по делу которой был расстрелян Николай Гумилев и Таганцев. А отец вот этого расстрелянного Таганцева, сенатор Таганцев, когда-то защищал Александра Ульянова. И ходил слух, что по Петербургу, что, значит, Таганцев обратился к Ленину, значит, нашел какие-то пути, просил Владимира Ильича, чтобы его сын не был расстрелян. Ленин хотел это сделать, но не успел. Есть дневник Таганцева, где он пишет: «Господи, какая чушь! Какая чушь! Вот я свидетельствую, я никогда не просил Ульянова Ленина ни о каком помиловании сына, потому что это было бесполезно».
Ну, во всяком случае, осталось свидетельство в документах Петроградской ЧК и ее постановление не делать исключения для бывшего великого князя Николая Михайловича Романова хотя бы по ходатайствам Российской Академии Наук.
Это
что сказал
было.
Ленин Горькому? Правда ли, что он сказал, что пролетарской революции не нужны историки, или это неправда? Но вот такое постановление осталось, вынесенное накануне расстрела Николая Михайловича. Ну и есть еще один апокриф, что он перед расстрелом снял все сапоги и бросил солдатам из расстрельной команды. Говорит: «Носите, ребята.
Вам это.
Все-таки царские». Ну что ж, наше время подошло к концу. Конечно, рассказать сразу обо всем и об истории Николая II, и об истории жизни его двух выдающихся братьев за короткое время, которое нам отведено, просто невозможно. Но я надеюсь, что с нашими совместными усилиями, я имею в виду прежде всего усилиями моего сегодняшнего гостя, доктора исторических наук, директора Российского государственного архива Сергея Мироненко, мы, по крайней мере, заронили в душу наших слушателей, или, по крайней части из них, желание поподробнее поинтересоваться нашими героями, почитать о них, а Почитать их можно много-много-много всего. Слава Богу.
Слава Богу, очень теперь много есть интернет.
Мемуарных книг напечатано. Можно... В интернете чего только нет. Да. Так что читайте и слушайте нашу программу. До следующей встречи в эфире.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».